Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Петр Черемушкин. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В рамках проходящей в Мюнхене конференции по безопасности в субботу состоялись встречи, на которых обсуждались, в частности, ситуация на Украине, отношения между НАТО и Россией, конфликт в Сирии и ближневосточное урегулирование. Госсекретарь США Джон Керри, выступая перед участниками конференции, заявил, что украинцы ведут борьбу за демократию и свободу. Он отметил, что Соединенные Штаты и Евросоюз поддерживают украинский народ в его устремлениях. Как ожидается, Керри сегодня встретится с лидерами украинской оппозиции Виталием Кличко и Арсением Яценюком. Лидер украинской оппозиционной партии «Удар» Виталий Кличко заявил журналистам, что ожидает поддержки демократическому мирному движению на Украине и хочет видеть ее европейской страной. По его словам, необходимо остановить эскалацию напряженности на Украине, чтобы не допустить гражданской войны. Исполняющий обязанности главы украинского МИД Леонид Кожара заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Украина не хотела бы быть разменной монетой в геополитических играх. Ранее сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и Лавров проявили различные подходы к ситуации на Украине и к системе противоракетной обороны. Расмуссен заявил, что Украина должна быть свободна в выборе своего будущего. Лавров обвинил европейских политиков в обострении ситуации в этой стране. Касаясь отношений НАТО с Россией, Расмуссен заявил, что стороны не используют в полной мере потенциал партнерства между ними. В России с 1 февраля вступает в силу закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы. Такое решение может быть принято по запросу генпрокурора или его заместителей, если они сочтут, что интернет-ресурс содержит призывы к экстремизму и массовым беспорядкам. Как сообщает ИТАРТАСС, ограничение доступа к сайтам будет осуществляться незамедлительно. В пресс-службе Роскомнадзора заверили, что для реализации закона проведены все необходимые технические мероприятия и уточнили, что решение о закрытии сайта может быть принято по результатам мониторинга интернета, а также на основании уведомлений от органов власти, организаций и граждан. Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что милиция не собирается брать под стражу лидера автомайдана Дмитрия Булатова. Как сообщается на сайте МВД, учитывая состояние здоровья Булатова, следователь ходатайствовал о смягчении меры пресечения в отношении него с содержанием под стражей на домашний арест. Отмечается, что Булатов фигурирует в двух уголовных процессах, как потерпевший по делу о похищении и в качестве подозреваемого по делу о массовых беспорядках. Булатов был похищен 22 января в Киеве и нашелся 30 января. В течение нескольких дней его избивали и подвергали пыткам. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила похищение и избиение Булатова и призвала украинские власти немедленно начать расследование этого инцидента.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже сегодня прошла акция «Сочи. Решетки за олимпийскими кольцами». Ее участники протестовали против ущемления гражданских свобод в России. Местом проведения митинга была избрана площадь Сталинград в 19-м округе французской столицы. Более 200 человек пришли, несмотря на слякоть и холод, чтобы напомнить парижанам и гостям города о тех нарушениях прав человека, которые, по их словам, сопутствуют готовящимся в Сочи зимним олимпийским играм. В организации митинга приняли участие несколько правозащитных организаций, французское отделение международной амнистии, «Христиане за прекращение пыток», Международная федерация лиг прав человека, Лига за права человека. Около полудня участники протестной акции, взявшись за руки, образовали фигуры в виде олимпийских колец. Внутри колец были представлены плакаты с фотографиями российских политзаключенных и снимками, сделанными на акциях российской оппозиции, разогнанных полицией. В Австрии в субботу в возрасте 83 лет скончался Максимилиан Шелл, который считается одним из самых известных и успешнейших немецкоязычных актеров в мире. Кинозвездой мирового масштаба Шелла сделала роль адвоката нацистских преступников в фильме Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс», за который он удостоился в 1962 году премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. В 1986 он исполнил роль Петра I в сериале о русском императоре, а в 1996 сыграл Ленина в сериале «Сталин». Личная жизнь Шелла не осталась в тени, средства массовой информации подробно освещали продолжавшийся 3 года роман Максимилиана Шелла с Сорайей Эсфандиди Бахтиари, супругой последнего шаха. В 1985 году Шелл женился на российской актрисе Наталье Андрейченко. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Украине не снижается накал политических страстей? Возможно ли восстание?
Власть первая начала террор против собственного народа. Власть начала убивать демонстрантов. И это дало народу право на восстание.
Сильно и резко понизился курс рубля. К чему это приведет?
Мы увидим некоторое ускорение инфляции в связи с девальвацией. И не увидим ни восстановления инвестиционного роста, ни тем более восстановления потребления, потому что население будет беднее.
Опрос о блокаде на телеканале «Дождь» вызвал бурные дискуссии и политический скандал. Нужно ли отключать за такие опросы?
Мне опрос этот не понравился. Но я теоретически против того, чтобы последовали какие-то репрессии, потому что канал опрос этот снял, он извинился, потому что нет такого закона, который бы запрещал ставить те или иные вопросы.
Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях пятой недели 2014 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шар, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Радио «Свобода» Дмитрий Волчек в командировке. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Главным политическим результатом драматических событий на Украине на этой неделе стала отмена Верховной Рады, вызвавшей бурное общественное несогласие законов от 16 января. На этой же неделе парламент голосами фракции правящей партии регионов поддержал устраивающий президента страны Виктора Януковича закон об амнистии активистам массовых протестов, условием которой должно стать освобождение захваченных протестующими административных зданий. Лидеры парламентской оппозиции в выходные дни, разъясняющие ситуацию на своей родине, участникам международной конференции по безопасности в Мюнхене, считают эту амнистию недействительной. Политологи говорят о расколе в окружении Януковича. Утверждают, что украинские олигархи с трудом отговорили президента от введения чрезвычайного положения в стране. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Поздно вечером 28 января Верховная Рада в редакции власти приняла закон об амнистии арестованных и находящихся под следствием участников протестов. В этот день в правящей партии регионов назревал бунт. И чтобы подавить его, в парламент лично приезжал президент. А утром 30 января стало известно, что Виктор Янукович заболел. О болезни главы государства, общении в парламенте с однопартийцами и возможных его дальнейших действиях накануне в эфире громадского телебачення рассуждала покинувшая 2 месяца назад парламентскую фракцию партии регионов Инна Богословская.
Складывается впечатление, что будет сделана попытка еще одного броска. Янукович сейчас выглядит как раненый человек или раненый зверь. Он ушел на больничный. Что это на самом деле, не знает никто. Когда Янукович пришел на фракцию, он сказал, что я к вам пришел из-под капельницы. Выглядел он очень плохо. Он был как восковая фигура. То есть он был совершенно обескровленным, белого цвета, вот как лист бумаги. Он невероятно сильно кричал. «Вы хотите войны? Вы ее получите. У меня на каждого из вас есть дело». Выглядел настолько устрашающе, что абсолютное большинство членов фракции просто онемели. А он в гневе очень агрессивен. Он не мудрый и не смелый. Он достаточно решительный, но он не смелый.
По словам Инны Богословской, олигархам, имеющим свои группы депутатов во фракции партии регионов, удалось отговорить Януковича от введения в стране чрезвычайного положения.
Крупные бизнес-структуры прекрасно понимают, на пороге какой драмы, даже трагедии стоит страна, и здесь они сделали выбор. 28 числа должен был быть разыгран апокалиптический достаточно сценарий введения чрезвычайного положения с кровью в зале Верховного Совета, с лишением депутатской неприкосновенности ряда депутатов, с массовыми арестами. Надо отдать должное, если бы депутаты и олигархи не объявили о том, что они не поддержат силовой сценарий, то этот сценарий был бы реализован.
Против силового сценария выступил миллиардер Ринат Ахметов. Из 204 депутатов партии регионов группа Ахметова насчитывает 40 парламентариев. Не поддержал такой план президента и газовый олигарх Дмитрий Фирташ. Его депутаты-регионалы входят в группу бывшего вице-премьера и банкира Сергея Тегибко, состоящую из 38 человек. Неожиданное появление в Раде президента многие объясняют не только необходимостью утвердить закон об амнистии в редакции власти, но и его стремлением не допустить возвращение Украины к парламентской президентской форме правления, говорит профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
Януковичу удалось ценой неимоверных усилий переломать этих регионалов, возможно, не без поддержки Путина, который опять начал усложнять импорт украинских товаров через границу с предприятий, которые принадлежат украинскому большому бизнесу, который влияет непосредственно на этих депутатов. Я думаю, что Янукович, конечно же, не хочет никаких дальнейших компромиссов, но ситуация меняется. И я думаю, что есть два фактора. Это фактор людей, которые на Майдане стоят в 20-градусный мороз. Тот факт, что Запад начинает санкции, которые непосредственно могут ударить по большому бизнесу, который группируется вокруг Януковича. Вот этот большой бизнес, депутаты с ним связаны, они могут пойти на восстановление конституционной реформы 2004 года и ослабление власти Януковича, потому что это путь компромисса, достаточно быстрый выход из кризиса. И это, кстати, расширит их возможности для маневра.
Вопрос об изменении норм Конституции с целью возвращения Украины к парламентско-президентской форме правления Верховная Рада может рассмотреть 4 февраля. Николай Азаров, отказавшийся в минувший вторник от премьерского кресла ради урегулирования конфликта, сразу после отставки улетел в Вену, где он планирует надолго остаться у сына, имеющего в Австрии вид на жительство. На будущей неделе Янукович может приступить к формированию нового кабинета министров. Оппозиция заявляет, что до ограничения полномочий главы государства не будет участвовать в формировании правительства.
Если при ныне действующей конституции, тогда, поверьте, безразлично, кого Янукович назначит правительство, потому что это будет все то же самое. Просто один клан приподнимется над другим. Если мы найдем и реализуем формулу конституционных изменений, вот тогда это может начинаться уже качественно иной процесс, когда парламентско-президентская модель будет непосредственно влиять на назначение правительства, на контроль за его деятельностью.
Считает оппозиционный депутат парламента Андрей Сенченко. Нынешнего исполняющего обязанности премьера Сергея Арбузова, возглавляющего во власти молодую команду семьи президента, уже называют вероятным кандидатом на пост главы нового правительства. Однако Арбузов не контролирует депутатов от партии власти, поэтому в Раде может не хватить голосов для его утверждения на пост руководителя кабинета министров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Несогласие по вопросу об условиях амнистии участникам столкновений в Киеве сократило возможности для политического компромисса между сторонниками власти и оппозиции на Украине. Об этом я беседую с киевским политическим философом Андреем Ермолаевым, до самого недавнего времени возглавлявшим Национальный институт стратегических исследований при президенте Украины.
Внутренние конфликты групповые, личностные, связаны с тем, что и в самом режиме совершается попытка такого дисциплинарного управления, подчинения всех, и депутатов, и чиновников, и руководителей силовых структур одной воли. Но так как все, кто включен в режим и в партийном формате, и в административном формате, уже столкнулись с тем, что они несут личную, персональную ответственность за разворачивание кризиса, то, естественно, каждый ищет возможность, каким образом лично отпозиционироваться. Наиболее ярко это сейчас проявляется во фракции партии регионов в парламенте, где началось серьезное расслоение уже не только по интересам, по зависимостям старым, но и по взглядам. Кризис режима и распад режима начнется как раз с распада и внутреннего конфликта партии, которая неотъемлема частью режима. Я думаю, что в действительности президент сам подтолкнул фракцию партии регионов к расколу. Сами столкнулись с таким жестким, открытым давлением. Вынуждены подчиниться, голосовать за законопроект, который они не разделяли. Но вот эта ситуация вынужденности многих сейчас заставляет определить, смотря по телевизору, как правоохранительные органы, как режим бьет и унижает людей. Депутаты думали, что на них это не распространяется. Они же часть режима. И вдруг столкнулись с этим сами. Подчинились. Но после этого, я думаю, вот этот шок, который они пережили, приведет к необратимому. Сначала фракция, затем и расколу самой партии. Ведь нужно учитывать, что партия регионов – это не классическая политическая партия. Это, по сути, частное предприятие с контрольными пакетами акций, с жесткой дисциплиной, с жесткой иерархией, где невозможны ни политические лифты, ни серьезная политическая дискуссия, где дисциплина напоминает своеобразную такую политическую фабрику. И вот сейчас эти цеха начинают просто распадаться, работники начинают бунтовать. Они вдруг почувствовали, что они живут под палкой.
Говорил киевский политолог Андрей Ермолаев. Майдан до конца не доверяет представляющим интересы оппозиции в Верховной Раде политикам и настаивает на радикализации их требований. Мой собеседник, бывший депутат украинского парламента, один из лидеров движения «Народная самооборона» и член Центрального совета Майдана Тарас Стецкив.
Главными требованиями Майдана является возвращение Конституции 2004 года, и Майдан стоит на требованиях досрочных выборов президента. Янукович до последнего не собирался выполнять ни одного требования Майдана. Он колебался между тем, чтобы Майдан выдохся, и между тем, чтобы его разогнать. И только радикализация протеста и расширение протеста по территориям, захват областных администраций вынудили Януковича все-таки понять, что протест не будет останавливаться, что нужно идти на какие-то компромиссы. И тогда он согласился на диалог с лидерами оппозиции. После того, как Янукович увидел, что он не контролирует уже часть фракции регионов, и возникла реальная угроза формирования ситуативного большинства вне сферы влияния Януковича, только тогда было достигнуто соглашение.
В какой степени депутаты оппозиционные в Верховной Раде представляют Майдан? Майдан сильно радикальнее, чем лозунги, которые выдвигают Верховные Рады Кличко, Тягнибок и Яценюк?
Майдан и радикальнее, и выше. К большому сожалению, этот Майдан, я это могу утверждать как один из командиров того Майдана 2004 года, этот Майдан гораздо более радикален. Вожди оппозиции, к большому сожалению, больше есть в хвосте революции, нежели они ее возглавляют и направляют. Майдан зачастую быстрее, глубже осознает ситуацию, зачастую намного адекватнее принимает решения, нежели оппозиция ему это предлагает.
Означает ли это, что Майдан в конце концов выдвинет новых своих лидеров из числа командиров Майдана или из числа, я не знаю, гражданских активистов?
Сейчас нет, но если оппозиция будет идти вопреки настроением Майдана, если оппозиция будет плестись в хвосте, то не исключено, что эти лидеры оппозиции будут отодвинуться в сторону и появятся новые лидеры, которые будут вести Майдан вперед.
Движение за захват городских администраций, часть действий активистов гражданского процесса в Киеве, это явно незаконные действия. Как вы оправдываете их?
Мы оправдываем их тех, что власть первая начала террор против собственного народа. Власть начала убивать демонстрантов. У нас исчезают люди по ночам. У нас милиция в прямом сговоре с уличными бандитами нападает на митингующих и избивает их. И это есть та грань, которую власть переступила, и это дало народу право на восстание.
Говорил бывший депутат украинского парламента, член Центрального совета Майдана Тарас Стецкив.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Минувшие дни в прениях по так называемому «болотному делу» в Москве выступили подсудимые и большинство их защитников. Выводы, к которым пришли все ораторы, однозначны. 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве не было массовых беспорядков. В процессе объявлен перерыв до 5 февраля, рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По итогам выступлений подсудимых и их адвокатов стало очевидно. Никто из участников процесса со стороны защиты не считает происшедшее на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года массовыми беспорядками. Столкновения участников митинга и давка были спровоцированы полицией, то ли в силу непрофессионализма, то ли с целью разогнать согласованный с властями мирный митинг, говорили защитники. Адвокат Алексей Мирошниченко в прениях даже сравнил события на Болотной площади с массовой давкой на Ходынском поле в Москве в дни торжеств по случаю коронации Николая II.
Сравнение с событиями действительно пришло в голову как ирония истории. Там была коронация, венчание на царство и неправильно организованное массовое мероприятие здесь, накануне инаугурации, ошибки или злой умысел, уже пусть разбираются другие организации массового, охраны массового мероприятия. Вот и все. Это действительно ирония истории, я именно это говорю. Я считаю, что все убедительные доказательства, которые только можно привести о невиновности и отсутствии события даже преступления, защитниками выступления были приведены.
Алексей Мирошниченко раскритиковал обвинение, выдвинутое против его подзащитного Алексея Полиховича, отметив, что фактически Полиховичу вменяется ношение медицинской маски и попытка освободить задержанных. Он, по словам свидетелей, дергал полицейских за руки, а не участие в беспорядках. Наконец, Полиховича судят за то, за что он уже был наказан в рамках административного производства, то есть фактически дважды за одно и то же. Все это Алексей Мирошниченко, обращаясь к судье Наталье Никишиной, просил оценить по справедливости, помня, что над судьями тоже будет суд. О повторном привлечении к ответственности и недоказанности преступления говорила адвокат Александра Духанина и Дениса Луцкевича Дмитрий Дубровин. Он же отметил необоснованную жестокость полицейских, проявленную на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, говоря о том, что людям, пришедшим на мирный, согласованный с властями митинг, в итоге пришлось защищать свою жизнь и здоровье. В свою очередь, общественный защитник Александра Духанина и Дмитрий Барко обратил внимание на видеозаписи событий 6 мая, которыми, по мнению обвинителей, подтверждаются преступления, совершенные подсудимыми. По словам Барко, следователи и прокуроры увидели на них то, чего вовсе не было. Объяснение этому защитник видит либо в невменяемости следователей, либо в преступной фальсификации доказательств. Так, например, в протоколе к видеозаписи говорится о том, что Андрей Барабанов замечен среди прорывающихся людей, хотя на видео этого нет. Или вот, прокурор разглядел на видеокадрах, что Александра Духанина делает движение рукой в сторону полиции, но при этом умолчала летящим в нее фаере. И подобных нестыковок и умолчаний, по словам Дмитрия Барко, множество. Он убежден, видеокадры подтверждают, что демонстранты не совершали противоправных действий в отношении полицейских. А вот полиция избивала людей, вклинивалась в толпу, теснила ее так, что это угрожало жизни и здоровью граждан. По мнению Дмитрия Барко, события, развернувшиеся на Болотной площади в Москве, и поведение конкретных людей в той ситуации вообще нельзя рассматривать вне общего контекста.
Ситуация довольно сложная, требующая всесторонней оценки тех обстоятельств, которая как раз, собственно, обвинениями не делается, потому что она раздергивает все на какие-то автономные эпизоды и совершенно не увязывая это с контекстом всего происходящего. Вот, видимо, как-то поговорить о контексте происходящего эпизода.
Пытаясь представить случившееся 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве как погромы и поджоги, следствие, мягко говоря, передергивает факты, отмечал адвокат Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский.
Есть видеозапись, на которой видно, что колонне перегородили дорогу кордоном ОМОНа. Все, я всех отсылаю. Лежит на Ютубе программа «Минаев лиф», пятичасовая, которая приобщена же у нас с материалом дела. Все остальное – это все попытки навести тень на плетень и на белое сказать черное. Какие-то массовые беспорядки.
Преступлением полиции, чудом не приведшим к трагическим последствиям, благодаря опыту и благоразумию граждан, назвал происшедшее 6 мая на Болотной площади адвокат Сергея Кривого Вячеслав Макаров. «Людей на митинге били за нежелание расходиться», — говорил Макаров, обращая внимание и на то, что показания ОМОНовцев, потерпевших, которые те давали в суде, как правило, не предъявляя претензий конкретным подсудимым, разительно отличаются от первоначальных. Это обстоятельство позволило Вячеславу Макарову предположить, что потерпевшими полицейских наугад назначали следователи. Адвокат убежден, его подзащитного Сергея Кривого, как и других подсудимых, следует оправдать. Многие защитники, выступая в прениях, обращали внимание суда и на так называемое излишнее вменение. По мнению адвокатов, прокуроры намеренно, чтобы перестраховаться, добавили к обвинениям по 212 статье «Участие в массовых беспорядках» статью 318, предусматривающую наказание за применение насилия по отношению к представителю власти, поясняет адвокат Степана Зимина Сергей Панченко.
Я думаю, что раздвоили, расщепили, как сказала прокуратура, это обвинение именно для того, что если вдруг сложится такая ситуация, что суд будет вынужден убрать обвинение по 212 статье каким-либо образом, чтобы не получилось, что всех надо немедленно отпустить. Им поэтому понавесили еще 318, скажем так, с запасом. Вот такая неправовая практика обвинения с запасом, она не только по этому делу, это вообще такая нехорошая традиция российского судебно-следственной системы. Позиция защиты была донесена до всех, кто хотел слышать вообще. Понятно, что прокуратура ничего слышать не хочет, потому что у них есть свое руководство, и они вообще никого не слышат, кроме себя. А что касается судьи, каково бы ни было служебное положение, да, какие-то там особенности, взаимоотношения судьи с своим руководством или с кем-либо еще, все равно, заперевшись в совещательной комнате, человек остается наедине со своей совестью. И я надеюсь, надеюсь, что все-таки эта совесть, она возобладает.
Ранее, заявляя свою позицию в прениях, прокуроры просили суд критически отнестись к показаниям подсудимых, которые вину не признают и вообще пытаются уйти от уголовной ответственности. Их следует наказать, приговорив Сергея Криева и Александру Духанину к 6 годам колонии общего режима, Андрея Барабанова, Степана Зимина, Дениса Луцкевича, Алексея Полиховича и Артема Савелова к 5,5 годам, а Ярослава Белоусова к 5 годам лишения свободы. Предполагалось, что уже на этой неделе прения закончатся, и судья удалится для вынесения приговора. Казалось, к этому все и идет. В среду прения продолжались допоздна, а потому решение Натальи Никишиной объявить в них перерыв до 5 февраля стало неожиданностью. Судья же объяснила, что переносит заседание, чтобы не нарушать право на защиту, поскольку на прения не явились некоторые адвокаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В минувшие дни сильно подешевел российский рубль на 7,5% по отношению к евро. Курс рубля на валютных торгах в конце недели еще ускорил свое падение по отношению к главным мировым валютам. Ослабление национальной валюты, прогнозируют эксперты, будет продолжаться и в дальнейшем. Об этой беспокойной тенденции рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
В ходе торгов в пятницу курс американского доллара по отношению к российской валюте продолжил обновлять 5-летние максимальные уровни, поднявшись в течение дня свыше 35 рублей 20 копеек. До нового исторического значения, более 47 рублей 60 копеек, вырос и курс евро. Как следствие, российский рубль ослаб до очередного рекордного минимума и к бивалютной корзине, на 55% состоящей из американской, а на 45% из европейской валюты. На фоне продолжающегося давления на рубль Центральный банк России в каждый из рабочих дней недели повышал границы допустимых колебаний его обменного курса, причем в четверг и в пятницу каждый раз на 25 копеек. Сразу. Таким образом, новый коридор бивалютной корзины теперь установлен в пределах от 34 рублей 20 копеек до 41 рубля 20 копеек. В целом, за январь, по предварительным оценкам, курс рубля к доллару и евро снизился более чем на 7,5% соответственно. Как считает министр экономического развития России Алексей Улюкаев, такая динамика на внутреннем валютном рынке в нынешних экономических условиях вполне объяснимо.
Это не ослабление российской валюты в основном. Это укрепление резервных валют, доллара прежде всего, относительно большой совокупности иных валют. Здесь динамика российского рубля, в принципе, не отличается от динамики валюты Бразилии, Южной Африки, Кореи, Австралии и других стран, сырьевых экономик или экономик развивающихся рынков. Они находятся обычно так в противофазе с движением доллара. Это первое. Второе, если мы посмотрим на основные показатели нашего платежного баланса, некоторые сокращения положительного сальдо текущего счета. Это говорит о том, что скорее шансы на некоторое ослабление валюты существуют, чем на ее усиление. У нас почти свободное плавание национальной валюты. Центральный банк не ставит задач своими интервенциями выйти на какой-то курс, поэтому, возможно, колебания разнонаправленные в течение этого года. Но еще раз, шанс на то, что это будут колебания в сторону ослабления курса к резервным валютам больше, чем это шанс к укреплению.
Иначе говоря, по мнению представителя российского правительства, основную роль в ослаблении национальной валюты сегодня играют скорее внешние факторы. Отчасти с этим готова согласиться и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Однако, по ее словам, в этом повинны также и сугубо внутренние проблемы экономики страны.
На мой взгляд, здесь, конечно, сочетание разных факторов. Во-первых, я напоминаю, что у нас с декабря изменилась политика Федеральной резервной системы, и все развивающиеся рынки продолжают оставаться под давлением. Это еще началось с середины прошлого года, но, значит, безусловно, серьезность намерений ФРС сейчас уже не вызывает сомнений. Капиталы уходят из развивающихся рынков еще потому, что в ряде стран наблюдаются проблемы с бюджетным дефицитом, с дефицитом текущего счета. И Россия в этом смысле тоже не становится исключением, то есть внутренняя поддержка рублю тоже ослабевает. С точки зрения внутренней ситуации есть два основных фактора. Это очень слабые темпы экономического роста, который Россия демонстрировала в прошлом году, и, так сказать, особенно негативные сюрпризы второго полугодия, такое разочарование в темпах роста. И, вообще говоря, очень слабый платежный баланс, который был опубликован пару недель назад по итогам 2013 года, который означает, что и в 2014 году риски платежного баланса, они будут увеличиваться. Вот все эти факторы, они, конечно, играют очень сильно против рубля.
Если говорить о влиянии этой валютной истории на экономику России в целом, Чего здесь больше, плюсов или минусов?
Мне кажется, что когда мы рассуждаем про положительные или негативные эффекты для экономики от динамики валютного курса, нужно смотреть на влияние на экономический рост, потому что в конечном счете вопрос, что происходит с бюджетом потребителей или с компаниями, принципиально не столько изменение их финансового положения, сколько как это транслируется в экономический рост. И здесь все-таки нужно понимать, что положительные эффекты, они будут очень незначительны. Они, так сказать, в основном связаны с тем, что население, их зарплаты в долларовом выражении будут сокращаться, то есть как бы рабочая сила в России станет более дешевой. Это, безусловно, может дать некоторое сокращение или замедление темпов роста импорта, то есть окажет поддержку платежному балансу. Но в целом, скорее всего, мы увидим некоторое ускорение инфляции в связи с девальвацией. И, скорее всего, мы не увидим ни восстановления инвестиционного роста, ни тем более восстановления потребления, потому что население будет беднее, соответственно, накапливать потребление будет проблематично. А у компаний, несмотря на то, что финансовые их результаты могут улучшиться в ряде секторов, вряд ли нестабильный курс поддержит их желание инвестировать. Поэтому я согласна, что финансовое состояние может быть не таким уж плохим, но как фактор роста я бы не считала, что это важный аргумент в пользу какого-то позитивного эффекта на рост.
Сейчас наблюдается некоторое разногласие между Центральным банком и тем же Министерством экономического развития относительно дальнейшей финансовой политики. Банк заявляет о неизменности планов по переходу к свободному формированию курса рубля, тогда как Алексей Улюкаев все-таки говорит о неких мерах вмешательства. На ваш взгляд, какая из этих точек зрения возобладает?
Я думаю, что наиболее целесообразно было бы действительно позволить валютному курсу идти к своему фундаментальному значению, потому что любые попытки удерживать курс через интервенции, они, так сказать, только усиливают спекулятивный настрой на рынке и фактически означают, что компании и другие игроки экономики, вместо того, чтобы заниматься производственной деятельностью, они, так сказать, будут формировать валютные позиции в ожидании, что смогут заработать на девальвации. Поэтому здесь все-таки стратегия позволить рублю уйти в более-менее свободное плавание, она оптимальна. Я думаю, что сейчас было бы крайне вредно менять этот подход. С другой стороны, мы понимаем, что это не будет абсолютно свободное плавание. Собственно, никогда, так сказать, так не предполагалось.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Итоги недели «Радио Свобода» – вот главные темы второй половины этого часа. Операторы кабельного телевидения сократили сферу распространения телеканала «Дождь». Генеральная прокуратура США будет добиваться смертной казни для бостонского бомбиста Джохара Царнаева. Выступление группы «Тату» на открытии Олимпийских игр и новые финансовые разоблачения Алексея Навального активно обсуждают в российской блогосфере. Программу продолжим после объявлений.
«Свобода» в Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге. Экс-премьер Большого театра Николай Цискоридзе недавно возглавил Академию. О целях и противниках Цискоридзе в Петербурге и Большом театре, о таланте и власти, о профессионализме и характере, о Екатерине II и Владимире Путине. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов, повторы в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Стандарты начальной школы. Удалось ли новые идеи воплотить в реальность? Какая составляющая важнее, материальная или идеологическая? Готова ли средняя школа принять продвинутых учеников? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 2 февраля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Среди заметных событий уходящей недели ситуация вокруг телеканала «Дождь», который потерял часть своей аудитории из-за отключения со стороны операторов кабельного телевидения. Возмущение оператора вызвал неудачный вопрос в одном из ток-шоу канала. Нужно ли было сдать немцам Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней? Операторы объясняют свои решения по-разному, кто гражданской позиции, кто техническими или организационными причинами. Либеральная общественность уверена, что речь идет об очередном заговоре Кремля. Ущемлением свободы слова считают случившееся с «Дождем» международные правозащитные правозащитные и журналистские организации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку телеканала «Дождь» из-за опроса, посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда. По жалобе блокадников, российские операторы продолжают отключать вещание канала «Дождь» во многих регионах. С таким предложением 28 января выступил совладелец оператора «Акадо», глава Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин. В четверг крупнейший оператор кабельного телевидения «Триколор ТВ» распространил обращение, что однозначно осуждает конкретное нарушение общественной нравственности сотрудниками канала «Дождь». При этом в настоящее время вещание канала не остановлено, так как это являлось бы нарушением договорных обязательств. Вещание «Дождя» уже отключили операторы «Акадо», «Ростелеком», «НТВ Плюс», «Дом.ру» и ряд местных операторов. Вот что рассказал «Радио Свобода» пресс-секретарь компании «Акадо» Денис Рычко.
Руководством групп компании «Акадо» принято решение приостановить использование лицензии на трансляцию. То есть, если оно появляется, то, наверное, это скорее там технические какие-то аспекты.
А с чем вызвано такое решение? Почему оно принято?
В последнее время произошло существенное изменение концепции вещания канала, что заставило руководство компании усомниться в целесообразности дальнейшего использования лицензии на трансляцию «Дождя» в сети «Акадо Телеком».
То есть это никак не связано с последней скандальной историей, возможной сдачи блокадного Ленинграда немцам? Это совершенно разные истории.
Это, наверное, добавило окраску по изменению концепции самого вещания канала.
Каким образом будут выполняться некие обязательства вами перед вашими подписчиками? Ведь, видимо, они платили в том числе и за «Дождь». Как вы будете перерасчет производить?
Телеканал «Дождь» распространялся за условные деньги. Ну, то есть небольшая сумма, которую платил оператор телеканалу. То есть она бесплатная модель распространения. И телеканал присутствовал в самом популярном пакете «МИГ», где большинство телеканалов присутствует. Здесь невозможно четко определить. То есть, например, подписка на интернет-сайте «Дождь» стоит определенных конкретных денег. Фактически за когда подписку на конкретный телеканал «Дождь» сети «Акадо» не осуществлялось.
В каких регионах «Дождь» больше не будет вещать? Вот каков охват вашей аудитории?
Мы работаем в Москве, частично в Московской области, в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Свердловской области.
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков уверен, что вопрос о возможной сдаче Ленинграда немцам стал только поводом для отключения канала. «Дождь» освещает многие острые темы, которые игнорируют большинство российских телеканалов. В последнее время «Дождь» активно следил за событиями на Украине и транслировал их в прямом эфире.
Вот когда разгоняли НТВ в 2003 году, интернет только начинался. В общем, такого, как сейчас, вот лайков, селфис и так далее, это, когда это стало уже просто образом жизни, такого, конечно, не было. Интернет, это был, конечно, электронная почта и немного сайт. И тогда вот мы на митинге сказали, что все равно вода дырочку найдет. Мы будем вещать в интернете, если нас закроют окончательно. Тогда интернет к этому был не готов, он не созрел. Сейчас интернет созрел. Более того, он перешел из фазы небольших провайдеров, которые действительно могли вести в независимую какую-то политику. И мы видим, что большинство-то, если посмотреть на акционерный состав того же «Акадо», «Билайна» или того же «Мегафона», они все принадлежат очень крупным олигархическим компаниям, которые связаны с Кремлем. И понятно, что интернет у нас, в общем, без построения и объявления какого-то китайского фаервола, он стал управляем. Мы это прекрасно видели по ситуации с тем, как постепенно в течение полугода проводилась спецоперация против компании ВКонтакте, именно компании ВКонтакте, а не социальные сети ВКонтакте. Сеть-то остается, да? Против компании ВКонтакте, как с двух сторон две олигархические группировки подобрались и, в общем, ели весь пакет Павла. То есть это концентрация интернета, экономические механизмы, экономические рычаги, которые стоят за концентрацией капитала, она приобретает все больше и больше характер. Вот эта концентрация экономическая, она абсолютно по Марксу приводит и к концентрации политической воли. Когда внешне независимые кабельные каналы, после объявления, по сути дела, секретаря собрания, который не имеет никакой номинальной власти товарища Припечкина, вдруг все построились в ряд. Это значит, что ему не товарищ же Припечкин ими командует.
Вопрос о сдаче Ленинграда вызвал возмущение многих депутатов, чиновников и общественных деятелей Санкт-Петербурга. «Дождь» обвинили в реабилитации фашизма. Политолог из Санкт-Петербурга, депутат местного законодательного собрания Борис Вишневский, также не в восторге от формулировки вопроса, но считает, что гонения на канал возникли не из-за него.
Моя семья была в блокадном Ленинграде, мой дедушка был на фронте, родители были подростками, блокадниками. Что через 70 лет после освобождения города сытые, благополучные люди обсуждают между собой, а надо ли им, блокадникам, было защищать город. Повторяю, мне опрос этот не понравился. У меня свое, может быть, излишне эмоциональное мнение на этот счет. Потому что если бы город был сдан, то я с вами сейчас бы точно бы не разговаривал. Абсолютно, с гарантией, со стопроцентной. Но я категорически против того, чтобы последовали какие-то репрессии, потому что канал опрос этот снял, он извинился за совершенную ошибку, инцидент исчерпан, никакого повода нет. Обращение в прокуратуру подразумевает, что есть подозрение в нарушении какого то ни было закона, ибо прокуратура проверяет законность тех или иных действий. Авторы обращения генпрокурора Чайки не смогли назвать ни единой нормы, ни единого закона, которое телеканалом «Дождь» было нарушено при размещении этого вопроса. Знаете, очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. Потому что нет такого закона, который бы запрещал ставить те или иные вопросы. И третье. Я напомнил моим коллегам этот вопрос, мягко говоря, не нов. И 30 лет назад великий русский писатель Виктор Астафьев написал целую книгу, главная мысль которой была в том, что Ленинград надо было сдать. Это как? Будем на Астафьева писать посмертно в генпрокуратуру, требовать изъять его книги из библиотек, требовать посмертно привлечь его за это к ответственности? Ведь очевидно же, что это полный абсурд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что, по его частному мнению, никаких законов сотрудники «Дождя» не нарушили, но, тем не менее, перешли все грани допустимого. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Обсуждение проблем телеканала «Дождь» я продолжу в рубрике «Телерейтинг» с телекритиком Славой Торощиной.
Все, что касается телевидения, это так или иначе связано с государевым решением. Другого просто быть не может. А другое дело, что это может быть как-то не впрямую сказано, а через какие-то цепочки, башни кремлевские и прочее. Но то, что это делается с ведом, это несомненно. И вот эта вот цепная реакция, которую мы очень хорошо знаем из нашей истории, потому что генетическая память у нас очень крепка. Это цепная реакция, там, условно говоря, в формате сталинского вопроса об Ахматовой в 1946 году, кто организовал вставание. Цепь продолжается, и она свидетельствует о том, что, конечно, это политическое решение.
Чем уж так канал «Дождь» не угоден властям?
При нынешней абсолютно зачищенной телевизионной территории оппозиционным выглядит уже не просто взгляд на реальность, на происходящее событие, а сама возможность другого взгляда. Вот канал «Дождь» представляет именно эту возможность другого взгляда. Ну, потому что, во-первых, только здесь существует в таком количестве прямой эфир. То есть только здесь существует неотредактированная жизнь. А больше нигде. Это такой продукт вообще краткой эпохи либерализма в формате господина Медведева. Это было как раз каналу «Дождь», вот, должно исполниться, там, 4 года должно исполниться. Как раз это пришло вот на то время, когда Медведев писал свои замечательные статьи там «Россия вперед» и говорил «Свобода лучше, чем не свобода». Вот такой первенец свободы появился, и естественно, что сейчас он просто никому не нужен. Он не вписывается в нынешнюю реальность.
Слава, а это хорошее телевидение, на ваш взгляд?
У меня есть масса претензий к каналу. И когда он начинался, и когда он развивался, и к степени его профессионализма, мне кажется, сейчас совершенно неуместно об этом говорить. Это, в общем, можно сказать, лучшее, что есть, но хотя бы потому, что это в максимальной степени соответствует своему назначению. Это здесь и сейчас. Каждый мыслящий человек может выбрать на канале то, что ему нравится. Вот новостные программы, мне кажется, очень важными и интересными. Какие-то ток-шоу, там, с моей точки зрения, это вообще, ну, неинтересно. Ну, важно-то не это, а важно то, что не за качество его убирают. Понимаете, что? Это вот удивительная приверженность исторической матрице. Я вот думала, когда же это началось? Дело Петрашевского, да, это 1849 год. Это ведь сам Петрашевский тогда же сказал, что это первый суд над идеями в истории человечества вот такого масштаба. За что приговорили к смертной казни Достоевского. А его приговорили к смертной казни, которую заменили каторгой, только за то, что он на кружке Петрашевского прочитал письмо Белинского Гоголю, что он не донес куда следует об этом письме. И вот эта вот приверженность этим идеям мы видим и сейчас. Просто, понимаете, время идет вспять, потому что то был суд над идеями, а теперь суд над вопросами.
Эта вся история добавит популярности «Дождю» или все-таки уменьшит ее, как вы считаете?
Ну, вы знаете, она добавит популярности «Дождю» среди тех, той страты, среди которой эта популярность и так достаточно высока. Кабельные соцсети, с точки зрения рекламоемкости, они не идут ни в какое сравнение с сетью. Понимаете, популярности может быть и больше, но если не будет дана отмашка всем кабельным операторам, то канал просто, по-моему, умрет собственной смертью. Я почему-то думаю, что этого не случится.
Слава Тарущина и рубрика «Телерейтинг». Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Генеральный прокурор США Эрик Холдер объявил в среду, что прокуратура намерена добиваться смертной казни для Джохара Царнаева. Он обвиняется в том, что 15 апреля минувшего года вместе со своим братом Тамерланом осуществил взрывы бомб у финишной черты бостонского марафона. Тамерлан Царнаев погиб в перестрелке с полицией, а Джохар был задержан в пригороде Бостона. О реакции на решение прокуратуры добиваться смертной казни и о том, как это может сказаться на ходе судебного процесса, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
В штате Массачусетс, где должен состояться суд над Джохаром Царнаевым, смертная казнь запрещена. Самой строгой мерой наказания там является пожизненное заключение. Но обвинения Царнаеву предъявляют не только власти Массачусетса, но и федеральное правительство США. Федеральные законы предусматривают высшую меру наказания за особо тяжкие преступления. Пожалуй, самым известным из сравнительно недавних прецедентов является дело Тимоти Маквея, приговоренного федеральным судом к смертной казни за организацию взрывов в Оклахома-Сити в 1995 году. В результате этого взрыва погибли 168 человек и почти 700 получили ранения. Маквей был казнен в 2001 году. По мнению федеральных прокуроров, наказание за теракт на бостонском марафоне должно быть не менее суровым. Как отметил в заявлении по этому поводу генеральный прокурор США Эрик Холдер, характер преступления и причиненного ущерба оправдывает принятое решение. В результате взрыва, в организации которого обвиняется Джохар Царнаев, погибли 3 человека и более 250 получили ранения. Многие из них на всю жизнь остались калеками. Среди них 35-летний Марк Фьюкерил, который при взрыве получил страшные ожоги и которому пришлось ампутировать ногу. В данном случае, на мой взгляд, смертная казнь была бы справедливым наказанием, сказал он в интервью местному телевидению. Это явное и вопиющее преступление. Единственное, что у меня вызывает сомнения, это то, что в данном случае смертная казнь может оказаться слишком мягким наказанием. Мэр Бостона Мартин Уэлш призвал горожан не забывать погибших, раненых и их семьи и приветствовал решение генерального прокурора. В данном случае генеральный прокурор действовал в соответствии с законом, и я поддерживаю процесс, который привел его к этому решению. Процесс, который имел в виду мэр Бостона, очень сложный и длительный. Вопрос о том, добиваться ли смертной казни, принимается группой экспертов Министерства юстиции, и это занимает несколько месяцев. При этом учитываются все обстоятельства дела и принимаются во внимание ходатайства защиты. Детали обсуждения дела Царнаева огласке не предаются. Эксперты, однако, полагают, что при рассмотрении этого дела Министерство юстиции наверняка учитывало тот факт, что Джохар Царнаев молод, ранее к уголовной ответственности не привлекался и что он, возможно, находился под влиянием своего старшего брата Тамерлана. Однако, как сказала в интервью бостонской радиостанции WBUR бывший прокурор Алисон Борроуз, преступление, в котором обвиняется Царнаев, настолько тяжкое, что принять другое решение, кроме как добиваться смертной казни, прокурорам было очень сложно. Вся страна видела, что произошло в Бостоне. Это было чудовищное преступление. Погибли и были ранены дети. По мнению Алисон Борроуз, решение федеральной прокуратуры добиваться для Джохара Царнаева смертной казни значительно меняет то, как в дальнейшем будет развиваться этот судебный процесс. Один из возможных вариантов заключается в том, что суда не будет вообще. Вместо этого, по совету своих адвокатов, Царнаев признает свою вину и согласится на пожизненное тюремное заключение. Согласится ли на это прокуратура, неизвестно, хотя для нее такой вариант привлекателен тем, что он сэкономит время и деньги. Если же Царнаев продолжит утверждать, что он невиновен, суд состоится. Но, подчеркивает Алисон Борроуз, очень нескоро. На подготовку к суду может уйти до 3 лет, потому что в тех случаях, когда обвиняемому грозит смертная казнь, суды дают защите много времени. Еще одна сложность может возникнуть при отборе присяжных. Найти присяжных, готовых непредвзято заняться этим делом, будет нелегко. По статистике, шансы на то, что Царнаев будет приговорен к смертной казни и она будет приведена в исполнение, невелики. По словам Алисон Борроуз, с 1994 года федеральное правительство добивало смертной казни для обвиняемых 492 раза. – Подавляющее большинство этих дел завершалось либо тем, что обвиняемые признавали свою вину в обмен на пожизненное заключение, либо тем, что присяжные отказывались вынести смертный приговор. Из этих 492 дел только 3 завершились казнью осужденных.
О деле Джохара Царнаева рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Яркие темы дискуссий в российской блогосфере в последние дни обсуждают выступление группы «Тату» на церемонии открытия сочинских игр и очередные коррупционные разоблачения Алексея Навального. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
Группу «Тату» в сети вспомнили во вторник в контексте размышлений о чудовищном одичании российской общественной жизни. Пост Федора Крашенинникова быстро стал текстом дня.
«Вчера случайно наткнулся на несколько песен «Тату». Испытал странное чувство. Не сказать, что я был прямо уж таким фанатом татушек, но, положа руку на сердце, две девчонки в коротких юбках мне нравились больше, чем эти ваши бурановские бабушки. Но дело даже не в этом. Вы только представьте, что было бы сейчас, если бы некий продюсер создал группу с имиджем «Две школьницы-лесбиянки», и они начали исполнять песню «Мальчик гей». Эта же вонь бы стояла такая, что не продохнуть. А между тем, в 2001 году так было можно, и никто особо не оскорблялся, не судился и в Думе не истерил. Девчонки пели песню, кому-то нравилось, кому-то нет. При том, что Путин в 2001 году уже был президентом, госпожа Мизулина в 2001 году уже была депутатом Госдумы, правда, от Яблока. И ничего, никаких законопроектов о запрете какой-то там пропаганды. Поразительно, до какой степени одичания мы докатились, до какого душного и унылого Ирана Пакистана.
Власти России не остались глухи к чаяниям простых граждан. В четверг было объявлено, что группа «Тату» выступит на открытии Олимпийских игр в Сочи. И никакой общественной истерики не последовало. Елена Мизулина в Госдуме продолжала продвигать 5-летние сроки за возрождение идей нацизма. Иван Давыдов одобрил политику властей, но счел, что меры приняты недостаточные.
Круто придумали «Тату», но чтобы совсем снять тему гомофобии, нужен предолимпийский камин-аут Володина.
В ЛГБТ-среде поднялась волна гнева по поводу предолимпийского приступа толерантности. Твиттер императрица Циси.
«Тату – редкостные мрази. Сначала поднялись на вранье о собственном лесбиянстве, а теперь будут имитировать свободу ЛГБТ на путинской олимпиаде».
Музыкальную сторону игр оценил на Кольте Денис Бояринов. Он прослушал официальный альбом олимпиады.
«Удивительно, но факт. Официальный альбом Олимпийских игр составлялся посредством демократической процедуры. Если верить пресс-релизам, песни подбирали путем открытого конкурса, проведенного с помощью авторадио. Аудиозапись песни на олимпийскую тему надо было разместить на сайте радиостанции. Часть из них, отобранная неким жюри, звучала в утреннем шоу «Мурзилки Лайв». За них голосовали слушатели авторадио. Что выбрали, то выбрали. Потенциально самая хитовая песня записана удмуртскими звездами Евровидения, хором «Бурановские бабушки» и кандидатом экономических наук из Краснодарского края Нафой Чич. На мотив «Катюши», положенный на ритм лезгинки, Нафа Чич поет. Гостей встречает гордый край Орлиной, Кавказ российский, Северный Кавказ. Песня обречена на успех у водителей джихад-такси, иностранных гостей Сочи и Рамзана Кадырова. Думается, что также она бы очень понравилась товарищу Сталину, потому что воспроизводит советский имперский стиль и мифологему дружбы народов. Говорит о том же, о чем пели в конце 40-х, теми же словами и теми же мелодиями.
Обложки западных журналов приветствовали праздник зимнего спорта. «Экономист» изобразил Владимира Путина в виде фигуриста, уронившего свою партнершу по имени Россия в лужу, а «Тайм» вынес на обложку прыгуна с трамплина, который вот-вот приземлится на олимпийские кольца, сделанные из колючей проволоки. Приветствовал Сочинскую олимпиаду и фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Он представил проект «Сочи-2014. Энциклопедия трат».
Фонд борьбы с коррупцией решил запустить этот проект, весьма непростой, трудоемкий, в первую очередь потому, что нам надоело смотреть, как жонглируют цифрами олимпийских строек наши чиновники. Уловив очевидное общественное недовольство стоимостью Олимпиады и многократным коррупционным завышением цен на объекты, госслужащие во главе с Путиным решили продвигать по всем информационным каналам свою легенду о Сочи-2014. Олимпиада стоила всего 214 миллиардов рублей, большая часть денег была частной, а достоверные факты коррупции никому не известны. Эта наглая ложь восхищает своей лихостью.
По итогам расследований команда Навального пришла к выводу, что игры в Сочи обошлись гражданам России почти в 1,5 триллиона рублей.
И если какой-то госпропагандист будет вешать вам лапшу на уши с неверными цифрами бюджетных вложений, то вы дадите ему ссылку на наш Excel-файл с расчетами, где каждая цифра бюджетных денег подтверждена строчкой из закона об исполнении бюджета.
Владимир Потанин, которого называют главным частным инвестором Сочинской Олимпиады, в интервью журналу Forbes прокомментировал разговоры о коррупции следующим образом.
Отвечая на вопросы о том, как можно было затевать гигантскую спортивную стройку в стране с таким разгулом коррупции, как Россия, Потанин явно злится. Заметно, что эта тема его очень задевает. Да, конечно же, коррупционный элемент очень силен во всех сферах жизнедеятельности. Процент обычный, стандартный. Какой стандартный? На этом вопросе и без того подвижный Потанин почти подпрыгивает на стуле и призывает корреспондентов Forbes к порядку. Стандартный для российских мегапроектов процент откатов он так и не назвал, но он явно не маленький. Коррупционная составляющая в нашей стране имеет макроэкономический характер. Таким комментарием решил ограничиться Потанин.
Навальный в Твиттере просто повторил эту фразу.
Коррупционная составляющая в нашей стране имеет макроэкономический характер.
Но у назойливых блогеров все равно остаются вопросы. Антон Симакин интересуется в Твиттере.
А семейная шашлычная Маргариты Симоньян входит в число олимпийских объектов?
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры». В завершение программы «Итоги недели Радио Свобода» снова вернемся к проблемам телеканала «Дождь». Что петербургские ветераны-блокадники думают о вопросе, нужно ли было сдать немцам Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней? Оскорблены ли сами ветераны? С ними беседовала петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Вера Викторовна Сомина, искусствовед, блокадный ребенок, зритель «Дождя».
Я очень люблю этот канал. Вчера отключили, я в панике. Через час включила, снова работает. Значит, вчера обошлось. Сегодня все тихо, спокойно. Смотрю с утра, отвлеклась. Сейчас включила, Дождя нет. И я считаю, что они действительно несколько неосторожны. Канал «Дождь». Вопрос этот нужно было связать с точкой зрения Виктора Петровича Астафьева. Ведь это было известно в 70-х годах. Была большая полемика с Астафьевым, хотя она была скрытой, на тему, что было бы, если бы сдали Ленинград. И тогда это болезненно очень воспринималось. А сейчас я вообще с интересом послушала и думаю, нынешние зрители, как они отнесутся к этой проблеме. И было несколько странно, что чуть ли не восторженно, действительно, 54% многовато людей, которые сказали, что правильнее было бы сдать город. Но канал-то тут ни при чем. И сейчас поголовно крики с мест, что во всем виноват канал. Нет. Да, наверное, такая неоднозначная реакция телезрителей. При этом вот мне, человеку, который определенно бы погиб, было интересно, а как вот сейчас, а кто что думает по этому поводу. То есть я не отнеслась к этому как к чему-то ужасному, кощунственному, страшному. Нет.
Любовь Борисовна Береговая, создательница музея «Дети и дошкольные работники Ленинграда».
Ведь не случайно когда-то ленинградцы обсуждали ответ Астафьева. Не случайно же мы знаем, что об этом думал Солженицын. Правда, они оба воины, и это объясняет их интерес и их соображение относительно ответа. Я уверена, что такие вопросы задавать нужно, но я думаю просто, что немножко нужно было скорректировать ответ на этот вопрос. Хотя то, что делает дождь, мне не просто симпатично, а именно в силу того, что дождь всегда заостряет все проблемные вопросы, мне это интересно, и я уверена, что это интересно всем слушателям и зрителям.
Екатерина Викторовна Ражева, которой в 41-м было 14.
Вопросов можно задавать каждый, кто какой может и хочет. У каждого свое мнение. Но сдавать город, это ужасно. Тогда вообще никого бы не осталось. Ни города, ни людей.
Людмила Леонидовна Ильяшова встретила блокаду студенткой первого курса Ленинградского университета.
Видите, у нас было в сентябре месяце в университете партийно-комсомольское собрание об обороне нашего участка. И люди военные многие говорили о том, что если войдут немцы, мы будем сражаться на баррикадах бутылками с горючей жидкостью. Помню, что я была в ужасе, потому что я понимала, что я добросить не могу бутылку. А метким стрелком я была, и я очень хотела снайпером и пулеметчицей. Ходила в военкоматы, просила взять меня, но меня не взяли тогда, сказали, у нас мужчин много. К людям относились у нас именно при Сталине очень жестоко. Разумеется, избежать этих жертв, которые были, нужно было, если разумно подходить, беречь людей. Этого сделано не было, конечно. Рассуждать и думать о том, насколько правильно было сделано или неправильно, безобразно, люди могут. И ничего тут особенно страшного нет. Я канал «Дождь» не часто, но смотрю. Мне кажется, что вопрос, может быть, поставлен как-то так не очень корректно и болезненно. Болезненно задевает ленинградцев-блокадников, но тем не менее мое глубокое убеждение, что люди должны и могут сами думать. И вопросы, которые ставят «Дождь», ничего страшного они не имеют.
Петербургские ветераны-блокадники и вопрос телеканала «Дождь». Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Вот такими были основные события пятой недели 2014 года по версии «Радио Свобода». Программу подготовила продюсер Лина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.